Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да, Раман Усцінаў. Нашыя тэмы ў праграме Еўразум.
Кая Калас – першая жанчына, якая можа ўзначаліць урад Эстоніі.
Для мяне гэта гучыць, як ты мусіш быць больш мужчынскай, але ва мне няма нічога дрэннага. Я проста іншага полу.
Як змяняецца Беларусь у бок талерантнасці да людзей з інваліднасцю?
Есть, в общем-то, места, да, весь города, вот, где есть больше возможностей для того, чтобы люди могли себя чуть больше реализовать, чуть больше найти себя, да. Но все равно они находятся часто на уровне статистической погрешности.
Маці хворых дзяцей адстаялі дзіцячае аддзяленне ў Аксакаўшчыне.
Еще дело в том, что это единственный республиканский центр. То есть все остальные центры для детей, которые есть в Беларуси, они имеют областной характер.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум» і звернемся да тэмы выбараў у Эстоніі.
Правацэнтрысцкая і ультраправая партыя Эстоніі святкуюць вынікі парламенцкіх выбараў. Цяпер кіруючая партыя, якая традыцыйна абараняе інтарэсы рускамоўнага насельніцтва, адсунутая на другое месца. У яе 26 месцаў у парламенце.
А вось на першым месцы правацэнтрысцкая партыя рэформаў, якая атрымала 34 мандаты.
На трэцім месцы кансерватыўная народная партыя Эстоніі, у якой 19 месцаў. Іншымі месцамі падзяліліся такія партыі, як кансерватыўная партыя Айчына ды сацыял-дэмакратычная партыя Эстоніі.
Адзначым, што Эстонія – гэта парламенцкая дэмакратыя, але прэм'ер-міністра прызначаюць не дэпутаты, а прэзідэнт. І, звычайна, ён выбірае лідара палітычнай партыі, якая перамагла на выбарах. Такім чынам, урад павінна ўзначаліць 41-гадовая Кая Калас, якая раней была дэпутатам Еўрапарламента.
Там яна займалася супрацоўніцтвам ЕС Украіна і была вядомая дзякуючы інавацыйнай IT-палітыцы. Цяпер яна можа стаць першай у эстонскай гісторыі жанчынай прэм'ер-міністрам.
Еўраньюз узяў інтэрв'ю у Каі Калас і напярэдадні 8 сакавіка пытанні датычылі таксама гендэрнай тэматыкі. У прыватнасці Калас распавяла, што на яе падчас кампаніі аказваўся ціск, каб яна выглядала больш мужна.
Былі моманты падчас кампаніі, калі апытанні не паказвалі вельмі добрыя вынікі, і тады было шмат ціску на мяне, што я павінна паводзіць сябе іначай. Было некалькі асобаў, якія давалі мне парады кшталту: насіць штаны, кароткія валасы, быць больш агрэсіўнай, гаварыць больш нізкім голасам.
Which to me sounded like be more masculine.
Для мяне гэта гучыць, як ты мусіш быць больш мужчынскай. Я думала тады, што магчыма, так адбываецца таму, што кіраўнікі былі ў асноўным мужчыны, але ўва мне няма нічога дрэннага, я проста іншага полу.
Заявіла Кая Калас у інтэрв'ю Еўраньюз.
Вяртаючыся непасрэдна да выбараў у Эстоніі, паколькі ніводная партыя не набрала больш за 50% галасоў, партыі вымушаны стварыць кіруючую кааліцыю. Апазіцыя, якая перамагла, не выключае супрацоўніцтва з цэнтрысцкай партыяй, якая прайграла, хоць разам яны ўсё роўна зоймуць толькі 52% месцаў. Але тым не менш, абедзве адмаўляюцца ад магчымага саюзу з ультраправымі.
Пры гэтым Эстонія, нягледзячы на свае невялікія памеры, традыцыйна карыстаецца павышанай увагай як самы паспяховы на постсавецкай прасторы прыклад рэформаў. Гэтая краіна адна з найменш карумпаваных у свеце. Яна займае 18-е месца ў індэксе ўспрымання карупцыі Transparency International. А па парытэце пакупніцкай здольнасці эстонцы, разам з літоўцамі, самыя багатыя ў постсавецкай прасторы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Днямі жыхароў Белаазёрска напужала навіна, што ў горадзе больш не будзе хуткай дапамогі. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў суполцы «Падслухана Белаазёрску» ў ВКонтакте 5 сакавіка. Мясцовыя жыхары паведамлялі, што фельчараў, транспарт і медычнае абсталяванне перавозяць у Бярозу.
Але кіраўніцтва бальніцы нумар 1 у Белаазёрску распавяло Еўрарадыё, што нічога ў працу установы не мяняецца. Такім чынам Белаазёрск не пакінуць без хуткай дапамогі.
А тым часам у нашу рэдакцыю редакцию прийшла іншая навіна. Маці хворых дзяцей адстаялі дзіцячае аддзяленне ў Аксакаўшчыне. Працяг тэмы ў матэрыяле Машы Калеснікавай.
У рэдакцыю Еўрарадыё звярнуліся маці дзяцей, якія ляжаць на рэабілітацыі ў рэспубліканскай клінічнай бальніцы ў Аксакаўшчыне пад Мінскам. Яны распавялі, што паводле неафіцыйнай інфармацыі дзіцячае аддзяленне ў хуткім часе збіраюцца зачыніць. Па словах маці, атрымаць бясплатную пуцёўку ў абласныя клінікі нашмат складаней, чым у Аксакаўшчыну, дзе да таго ж сабраныя вельмі добрыя спецыялісты. Палашанка Кацярына прыехала на аднаўленне разам з дачкой. Жанчына распавядае Еўрарадыё, што даведалася пра магчымае закрыццё дзіцячага аддзялення на пачатку лютага.
То есть из сотрудников вообще шито-крыто, это сами мамы, там кто-то там по секрету сказал, что вот уже отправили документы на Минздрав по поводу того отчета о проведенной работе этого отделения, является ли оно рентабельным и стоит ли его вообще содержать. І вплоть до того, що розглядати вопрос о закритті.
Про магчымае закрыццё маці даведаліся ад медперсоналу. Нібыта у Мінздароўя былі адпраўлены дакументы на конт рэнтабельнасці дзіцячага аддзялення. У лютым 40 агульных месцаў каля 28-30 былі вольныя, а новыя дзеці не паступалі. Куды ехаць на аднаўленне жанчынам з дзецьмі з цяжкім ДЦП? Атрымаць запрашэнне ў абласны рэабілітацыйны цэнтр часам вельмі складана. Кацярына кажа, что на один город выделяются 2-3 бесплатные путевки на год.
Еще дело в том, что это единственный республиканский центр. То есть все остальные центры для детей, которые есть в Беларуси, они имеют областной характер. Да, нас туда берут, но не чаще, чем раз в год. Наша поликлиника, то есть наши полоцкие врачи сказали, что приходят 2-3 путевки в год.
Каб захаваць дзіцячае аддзяленне, жанчыны звярнуліся да чыноўнікаў з адміністрацыі прэзідэнта і Міністэрства аховы здароўя. Адміністрацыя перанакіравала запыт у Мінздароўя. Адказ адтуль мусіць прыйсці да 15 сакавіка. Каб высветліць, што чакае дзіцячае аддзяленне ў Аксакаўшчыне, мы звярнуліся да галоўнага ўрача клінічнай бальніцы медыцынскай рэабілітацыі Дмітрыя Стразіна, які адказаў, што не каментуе чуткі.
Значит, давайте мы с вами первое сделаем. У нас идет значительное, ну, скажем так, есть вопросы, связанные с коечным фондом. Коечный фонд, он незыблем и неделим. Разделение или уменьшение его согласовывается очень длительно, поэтому сейчас я даже не хотел бы и бужировать какие-то вещи.
Больш за месяц жанчыны, якія разам з дзецьмі знаходзіліся на аднаўленні ў Аксакаўшчыне, не ведалі пра далейшы лёс дзіцячага аддзялення. Сёння Кацярына паведаміла Еўрарадыё, што рэабілітацыя дзяцей у бальніцы працягнецца і найдалей. Кацярына дадае, што разам з іншымі жанчынамі недарма распавядалі пра праблему і яе атрымалася вырашыць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, далей у праграме «Еўразум» мы абмяркуем змаганне людзей з інваліднасцю за адэкватныя умовы, а таксама паспрабуем адказаць на пытанне, якія беларускія гарады найбольш пасуюць для жыцця такіх людзей. Працяг неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Наколькі змяняецца Беларусь у бок талерантнасці і камфортнасці для людзей з інваліднасцю? Ці мае месца дыскрымінацыя? Якія беларускія гарады найбольш пасуюць для жыцця такіх людзей?
Пра тое, як у Беларусі жывуць людзі з інваліднасцю, распавядаюць дырэктар з офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергій Драздоўскі і яго намеснік, каардынатар рэгіянальнай кампаніі «Павестка 50» Міхаіл Мацкевіч. З імі паразмаўляла наша журналістка Наста Бойка.
Што людзі з інваліднасцю самі робяць для таго, каб іх жыццё змянілася ў лепшы бок – і наскільки яны самі готові заявляти про свої права.
Я б сказав про ситуацію, яка существує так, прежде чем пересказати, як ми би хотіли, щоб вона була. А сьогодні, ісходя з того, що ми бачимо, і ісходя з нашого общения і взаємодействия, ми бачимо, що люди борються за виживання сьогодні в більшості случаїв. І чим сильніше форма вираження інвалідності, да, тим ця боротьба складніше, і тим ця боротьба драматичніше, так, м'яко виражаясь. То есть, когда мы обращаемся к регионам, то самые, казалось бы, простые вещи, которые, ну, обычное дело, да, тут мы понимаем, что вот нет. То есть, когда мы выясняем, что человек не мог несколько лет попасть в поликлинику или в больницу, ну, в общем-то, это странно. Когда мы видим, что человек не может элементарно съездить по своим нуждам в райцентр, потому что транспорта нет, ну, это, конечно, вызывает сомнения. Когда мы натыкаемся на то, что человек ввиду своей инвалидности не может там неделями выходить из своего дома, потому что то ли снегом занесло, то ли грязь, то ли просто там что-то случилось, и живет в каких-то вообще невообразимых средневековье таком у себя дома, то, конечно, это вот вызывает такие, как сказать, удивление, наверное, неправильно сказать, это вызывает, вообще говоря, возмущение от того, что вроде как мы живем в 21 веке и тут IT-страну строим, да, а как только мы выбираемся 30 километров от черты города, мы иногда натыкаемся на такие вещи, которые просто непредставимы. И это не попадает в объектив, это остается за кадром. И, в общем-то, во многом, и потому мы считаем, что сегодня самый главный фокус должен быть как раз-таки в регионах, и именно они должны стать, скажем, началом и вообще точкой отсчета, от чего мы будем, в общем-то, считать, стало лучше или хуже.
Ну, вось вы закранули тему моего наступного питання. А які белорусские города и города найбольш пасуюць для життя людей с инвалидностью?
Ох, я бы не смог бы оценить так, вот какой, где лучше всего. В принципе, везде плохо и хорошо по-своему. Есть, в общем-то, места, да, весь города, вот я думаю, что Михаил сейчас меня поддержит, где есть больше возможностей для того, чтобы люди могли себя чуть больше реализовать, чуть больше найти себя, да, но все равно они находятся часто на уровне статистической погрешности. То есть, по большому счету, мы можем говорить о том, что практически, да, есть места, где совсем плохо, да, но в целом по стране очень похожая ситуация.
Ну, к примеру, когда мы начали реализовывать такую кампанию, как «Повестка 50», где пытались ввести новый, скажем, подход к планированию местной политики в отношении инвалидности, наши с коллегой из Центра европейской трансформации сделали такое оригинальное академическое исследование, в котором, ну, нам нужно было понять, в каких городах вот попробовать это сделать. И они сделали исследование, которое оценивало, по сути, две составляющих. Это готовность городских субъектов, понимая под этим разные общественные организации, учреждения государственные, бизнес, церковь и всех, кто там присутствует, до общей развитости инфраструктуры. Ну, и исследователи, они же не могут правду замолчать, и действительно показатели по всем городам приблизительно равные, да. Если мы говорим, например, про большие города, вот, которые вошли в нашу компанию, город Бобруйск, да, там больше 200 тысяч жителей, то там ситуация разная. Соответственно, просто больше людей, больше становится возможностей там найти трудоустройство, больше становится коммуникаций внутри сообщества, больше общественных организаций, в конце концов. Если же мы говорим про малые города, до 20 тысяч, то, конечно же, там возможностей становится меньше. Но как бы большой разницы-то, собственно, не было. И вот в рамках кампании у нас было выбрано 5 городов. Это Бобруйск, Щучин, Столбцы, Столин и Воложин. И мы реализовывали, скажем так, пытались реализовать новый подход к планированию. Обычно госпрограммы, государственные программы, о которых мы говорили раньше, формируются в высоких министерских кабинетах, безусловно, с какой-то обратной связью там, со стороны локальных комитетов по трудозанятости, социальной защиты и территориальных центров.
Да. А пусть эта программа именовито ваша, да? Вы ее
инициировали? Повестка 50, я сейчас пару слов. Соответственно, формируется в центральных кабинетах, да, где-нибудь в Минске. И сама конвенция говорит о том, что реализация прав и свободы человека с инвалидностью возможна в первую очередь через местное сообщество. Потому что вариативность инвалидности такая большая, что невозможно придумать одну программу, которая бы помогала бы всем. Соответственно, только через местные сообщества возможна реализация, потому что именно люди, которые живут рядом, государственные учреждения, которые оказывают те либо иные социальные услуги, знают, что нужно конкретно и каким образом лучше помочь. Соответственно, мы собирали людей, опять же, из всех вот этих субъектов, которые я назвал, для того, чтобы люди сами начали строить планы относительно того, что они будут делать. И да, это наша компания, о которой мы начали вместе с нашими польскими коллегами из фонда ТУС, которые делали это вроде 8 лет назад в Польше. Выбор на польских коллег был не случайный, потому что, ну, скажем так, не так сильно моментально отличаемся от условных, там, не знаю, датчан. Потому что подобного рода процессы вот, через повестки создания локальных повесток прошло ну, практически по всей Западной Европе. И, соответственно, да, безусловно, мы только должны были, ну, сказал только, мы должны были учитывать белорусскую специфику. Да. Белорусская специфика заключается в том, что у нас, скажем так, не настолько самостоятельное районное самоуправление, управление, чтобы иметь возможность инструментально подходить политики, начиная от формирования бюджета, заканчивая с приводимыми сверху показателями, которые так либо иначе должны выполнять. Соответственно, из-за этих рамочных условий и планирования, набывая определенные рамочные ограничения. Вот. Но спустя там, 3 лет нашей работы, даже сам вот этот метод работы заставлял формироваться местное сообщество. То есть люди вступали в большее количество итераций взаимодействия между собой, и это уже как бы один из больших способов, потому что, например, в городе Бобруйске, казалось бы, 200 тысяч, не Минск, но люди не знали друг друга. Сам метод, когда люди должны сесть, там, не знаю, за круглый стол и, скажем так, снять свои погоны, снять свои регалии и вступать в коммуникации на равных, да, ну, там, не знаю, буржуа, да, в свое время, уже заставляет людей ну, по-другому подходить. И мы пытались обеспечивать партиционность всех сторон заинтересованных, в первую очередь людей с инвалидностью. Вообще наш лозунг, под который там, вообще мы пытаемся двигать, это ничего, я сейчас говорю от имени людей с инвалидностью, потому что я условно здоровый, ничего для нас без нас. Да, и вот именно участие людей с инвалидностью очень важно было. Ну, к сожалению, отвечаю на ваш изначальный вопрос, насколько люди с инвалидностью готовы, например, либо у нас не получилось, что, может быть, у нас у самих как бы все плохо, да, либо действительно это отражение среды, но люди с инвалидностью, если они все-таки вот тот вопрос выживания решили для себя, то зачастую это формирует ну, и на дальше как бы их поведение в жизни. И только малое количество людей потом начинает задумываться там, о решении общественных задач, да, не общественных проблем, не только своих. Соответственно, их вовлечение этих людей становится ну, достаточно сложным, потому что они уже прожили какое-то количество лет в подобной парадигме. Вот. И в большинстве своих случаев в этих городах люди с инвалидностью скорее становились ну, такими источниками обратной связи, да, такими консультантами, которым предоставлялся какой-то документ стратегического характера, плана на 2-3 года, где они уже со стороны там, собственного опыта могли каким-то образом к этому относиться, вносить замечания, говорить, что вот это вот точно нам не нужно, и там, изменять приоритеты деятельности. Вот. Но, опять же, как бы это пилотные города, и мы надеемся о том, что подобного рода, скажем, принцип подхода к политике в сфере инвалидности будет распространяться. И того требует, собственно, ну, не прямо требует, но в подобном духе изложена конвенция по правам людей с инвалидностью. Определенные пункты есть в национальном плане реализации конвенции. И после создания межведомственных советов по имплементации, я не знаю, как они будут создаваться, в связи с принятием в скором времени закона о правах инвалидов, к сожалению, так он называется.
А это не дискриминация?
Ну, скажем так.
Это, конечно, это просто неразумное решение, по большому счету. Прямой дискриминации здесь как таковой нету. Мы говорим о том, что использование, да, использование лексики, которая ухудшает положение, да, в общем-то, очевидно, это неразумно и никак не улучшает ситуацию.
Ну, это не самая главная беда этого закона, поверьте. Соответственно, как бы после этого принятия закона мы надеемся о том, что будут созданы вот, органы с возможностью включения, может быть, с обязательным включением общественных организаций, которые будут выполнять не только функцию, скажем, прийти послушать, да, но и прийти поучаствовать, проконтролировать. Соответственно, мы надеемся, что это, ну, вот наша повестка как бы просто интегрируется как, угу. как метод.
А какие еще города трапили вось в эту вашу программу?
Ну, тут те, что я называл, да, Столбцы, Воложин, Щучин и Столин.
Угу.
И
Бобруйск.
Да, и Бобруйск, естественным образом. Опять же, Бобруйск тут был самым большим городом, да, и он, собственно, дал другую специфику, о которой я говорил, что там и общественных организаций больше, и в то же время у местных властей меньше времени на участие там, в которые мы как некоммерческая организация ангажируем. А в малых городах все гораздо проще. Ну, вот все 4 города – это до 25 тысяч, если не считать районы. Там легче, потому что уровень принятия решений не всегда происходит через совещания, круглые столы. Зачастую люди знают себя не только по иерархичным, либо каким-то трудовым взаимоотношениям. Кто-то ходит вместе в церковь, кто-то покупает вместе в одном магазине еду и, соответственно, имеет возможность узнавать людей совершенно по-разному. И, соответственно, это накладывало в том числе и вопросы на взаимоотношения. Чего, там, не знаю, скрывать, есть и ситуации, когда в малых городах там возникают конфликты, которые там происходят там, на протяжении многих лет. Но, слава богу, мы каким-то образом это избегали. А вот как бы цель самого нашей компании заключалась не только там, в повышении компетенции, создании и повышении уровней устойчивости местных сообществ, но в том числе есть такой красной линии – это создание стратегических планов имплементации конвенции. Мы подписали уже в 4 городах, кроме Бобруйска, потому что Бобруйскам нужно дольше. А планы разные, несмотря, всегда кажется, что Беларусь, она же унитарная, единая, одинаковая, но поверьте, нет, разная. На Столине, по Полюшуки, у них свой метод решения подхода к решению ситуации, и, соответственно, повестка, например, отличается. Если в каком-то городе есть крепкий субъект в виде там, некоммерческой организации, либо целеустремленного сотрудника территориального центра социальной обороны населения, то и там есть длящаяся какая-то тема, то это так либо иначе находило свое отражение там, в повестке. Да, это того, что люди как сообщество уже будут делать. То есть тут происходит такой в чем-то капиталистический подход. Каждый предлагает свою тему, и каждый может как-то на это отреагировать. Либо вписаться за хорошую идею, либо сказать, что мне не хватает ресурсов, это мне не совсем интересно.
Про толерантность для людей с инвалидностью мы размаўляли с директором Офиса по правах людей с инвалидностью Сергеем Дроздовским и его наместником, координатором региональной кампании «Повестка 50» Михаилом Мацкевичем.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гітарыст гурта «Палацы» да нядаўняга часу удзельнік гурта «Крама» Сергей Труханович запісаў чарговы, ўжо 4-ты сольны альбом інструментальнай музыкі «New Island».
Што ён імкнецца данесці слухачам сваёй музыкай? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры «Еўрарадыё» адказвае гітарыст Сергей Труханович.
Гэты свой свеженькі альбом ты паспеў ўжо прэзентаваць у Москве.
Так, ну, а лишь пачнем с того, что я его зрабіў, зладзіл у Злучаных Штатах Америки, и мне дапамагаў мой сябра-продусер Аркан Юшин. Мне вельмі прыемна, что альбом зроблены менавіта там, бо якасць гучання увогуле амерыканская атрымалася.
Сергей, я вот калі вот раней казалі, я запісаў, там зрабіў альбом у Амерыцы, гэта азначала, што чалавек сеў у самалёт, паляцеў там, засеў у студыю і гледзячы там праз вакно на Манхэтан, паядаючы гамбургеры, записываў гэта ўсё. Зараз як это робіцца?
Ну, зараз у сучасных умовах гэта рабіць вельмі просто. Записываешь у Минской студии трекинг, отправляешь в Америку, там тебе выводят гук и присылаются обратно. Ну, гэты диск я уже выдавал менавіта у Минску на Минской фирме. Ну, а лишь якость американская.
Ну, калі уже заговорили про якость, а можем ее продемонстрировать? Вот як гучыць, вот перш чым мы уже далей пойдем разважать про инструментальную музыку и ее место у нашей сучасной белорусской музыцы, давай вот послухаем.
Ага, так это уже якость моего выканания будет.
Ну, в этом мы не сомневаемся. Все ж таки выдатный гитарист, тому не сомневаемся. Дякую, оригинальная, цікавая композиция. Сергей, чисто акустичный концерт, выступ, как он воспринимается? Вот у тебя уже был опыт, когда просто с акустичной гитарой, вот ты человек, у которого ноги растут с блюз-рока, как ты себя чувствовал подчас чисто инструментального концерта?
Ну, на самой справе музычная, инструментальная музыка, она больше уплыв мае на человека, чем песенная. Бо у песни уже закладены сенс, и он уже навязывается. А инструментальная музыка, она такого посылу не несе, и тем самым она больше может уплывать на человека, на его эмоции. Вот, когда у меня была идея, где его презентовать, ну, я развожал три альбомы, я уже презентовал в Минску, так, в Беларуси. А тут так сталося, что я был по своих справах в Москве, и у меня есть шмат сябров, навод тих, з мистераких, и ты ведаешь, тебе привет, я напередавали. Ось, и так само я с новыми познайомимся, и, ну, шмат пропанов было, те в клубе, те в концертном зале презентовать. И один мастак, знакомитый московский мастак, Александр Жернаклюев, он пропоновал зробить это у галереи. Я граю музыку, и он малюет мою музыку. И такие перформанс мы робили, и он отбился вельми цікаво, и было цікаво працовать, потому что я грал, а публика, и она, ну, як быцем это клип такой был, да, хучить прихожая музыка, и мастак створяет эту музыку. Для меня это был новый такой опыт житёво-концертный, но на самой справе все отбылось доброе, и добрые вот такие от этого перформансу. Тем более, что он отбылся у центра Москвы, и там у крутой галереи.
Гітарыст Сергей Труханович быў гостем нашай студыі. З ім паразмаўляў Зміцер Лукашук. Размова датычыла новага альбома Трухановіча «New Island». Падрабязнасці шукайце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міха Селін. Памёр бас-гітарыст легендарнага брытанскага рок-гурта Queen Майк Гроуз. Пра смерць музыканта паведаміў у Instagram яго калега, удзельнік групы Роджер Тейлор. Мне сумна даведацца аб маім старым сябры Майку Гроузе, якога я ўпершыню пачуў у гурце The Individuals, калі мы абодва вучыліся ў школе. Ён заўсёды гучаў грандыёзна. «Пачывай з мірам», – напісаў Тейлор. Пра прычыны смерці музыкі пакуль не паведамляецца. Цікава, што Майк Гроуз быў удзельнікам групы Queen усяго некалькі месяцаў у 1970 годзе. Таксама цікава, што ў афіцыйных крыніцах і музычных часопісах не пазначаная дакладная дата нараджэння гітарыста. Па дадзеных даследчыкаў творчасці Queen, Майку было 22 гады, калі ў 1970 годзе ён прыйшоў у групу. Нагадаем, раней стала вядома пра смерць удзельніка яшчэ адной культавай музычнай групы The Prodigy. Вакаліст гурта Кіт Флінт пайшоў жыцця 4 сакавіка. За смерці музыкі The Prodigy адмянілі ўсе канцэрты. Адзначалася, што прычынай здарэння магла стаць дэпрэсія за разводу з жонкай Маюмі Кай. Тым часам лідэр панк-гурта Sex Pistols Джоні Ротен агучыў сваю версію суіцыду Кіта Флінта. Ён заявіў, што лідэр The Prodigy пакончыў з сабою, так як у апошнія гады жыцця быў абсалютна самотны. Музыка растлумачыў, што яны былі добрымі сябрамі, і прызнаўся, што навіна пра смерць вакаліста The Prodigy разбіла яму сэрца. Не зразумейце мяне няправільна, але ніхто яго не любіў. Усе яго пакінулі. Гэта яго і забіла, адзначыў Джоні Ротен. 7 сакавіка пройдзе фінал нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2019. У ім выступяць 10 выканаўцаў: Зэна, Майкл Соулс, Наполі, Аура, Ева Коган, Алёна Ганчарова, Кейсі, Імагме Эмануэль і Масакуа, Правакацыя і Себастьян Роас. Жывыя трансляцыі на тэлеканале «Беларусь-1» пачатак о 22-й. На праслухоўванне, якое прайшло ў Мінску 4 лютага, было пададзена 113 заявак, 15 за межа. Але не ўсе музыканты з'явіліся на «Макаёнка-9». У выніку былі адабраны 10 фіналістаў. Сярод іх не толькі беларусы, але і прадстаўнікі Швецыі і Нігерыі. Сёлета міжнародны конкурс песні пройдзе ў Тель-Авіве 14 па 18 траўня. Гэта былі навіны шоу-бізу, і я Міха Сільін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.